утро. Если мы с вами продолжим разговор о аномальных зонах Земли, то мы пытались объяснить их теорией силового каркаса нашей Земли. И по принципу суперпозиции физики этот силовой каркас разбивается на более мелкий, порождая какие-то локальные зоны уже в областях различных. А дальше он приходит к нам в квартире. То есть можно уже как бы предположить о том, что есть более мелкие как бы проявления необычных свойств пространства, в котором мы с вами находимся. Так вот, немецкий ученый Хартман выяснил, что вот эти вот линии мелкие, они не как попало располагаются по Земле, они образуют небольшие прямоугольники размером примерно 2 на 2,5 метра, а в максимуме 2,5 на 3 метра. Их размер как бы зависит положением относительно силового каркаса, то есть основной линии. И в таком случае вот по этим размерам можно судить о том, что подобные прямоугольники, подобные линии находятся в квартире у каждого из тех, кто сейчас вот слушает нас. А если это так, то они должны себя проявлять. Во все времена мы как-то пытались объяснить необычные свойства, которые нас окружают, силой богов или магнетизмом, как вот магнетизм и месмеризм, или электромагнитным излучением, которое потом появилось. Сейчас множество объяснений идет в области физических свойств вакуума, так называемых торсионных или информационных полей. Здесь же мы говорим о том, что если мы находимся на линии или на пересечении этих линий, то они должны менять свойства именно этого места. Как это происходит? Вот если вспомнить москалинскую зону, мы как-то говорили о ней, что именно там появились огненные шары, а огненные шары привели к тому, что сотрудники фермы отказывались выполнять свои прямые обязанности, не понимая, что происходит около фермы. В этом же месте, в этом же селе директор этого совхоза Плохотнюк привел нашу группу в один из домов в своей деревне и объяснил, что здесь происходит что-то необычное. Женщина, которая там жила, рассказывала о том, что он наблюдает стуки, перемещается мебель у нее на кухне, а когда она ложится спать ночью, то слышит шум шагов, который перемещается по квартире, и даже неоднократно ощущала, как это нечто было у нее на кровати. Она пыталась отмахнуться от этого, и говорит, судя по размерам, как рука чего-то касалась, это было что-то похожее на крысу или на кошку по размерам, судя. И это нечто, после того, как она сталкивалась с кровати, убегала по комнате. Это был как бы первый наш такой рациональный опыт или попытка разобраться с тем, что происходит в этой квартире. Когда сюжет показали по второму каналу, то посыпалась масса сообщений от Омичей, и оказалось, что вот эти вот явления в квартирах Омска и Омской области Омичей не такие уж редкие. И после этого пришла идея создать уфологический клуб в городе Омске на базе ДК «Рубин». Этот клуб был создан, и клубом руководил Михаил Васильевич Коруба, доцент технического университета. Он говорил, что вот его основная задача – это объединить людей, которые могут чем-то помочь омичам, и вообще людей, которые интересуются и наукой, и необычными явлениями. Первые квартиры, в которых побывала вот эта группа, они как бы, ну, в квартирах этих нельзя говорить о жестком полтергейсте, а жесткий полтергейст называют такой полтергейст, в котором жить жильцам уже становится практически невозможно. А какие-то совершенно такие игровые, очень небольшие случаи или явления. Одна, скажем, из женщин говорила о том, что у нее в квартиру постоянно кто-то звонит. Открывает двери, никого нет. Заходит в комнату, проходит какое-то время, опять звонок. Глазок смотрит, чистая площадка, открывает, опять на площадке никого. Группа, которая прибыла в эту квартиру, ну, первоначально даже непонятно, что искать в этой квартире, с каким явлением мы сталкиваемся. Кто-то из хулиганов позвонил, этот звонок и тут же убежал. Мы знаем, есть такие случаи. Или что-то необычное в ней действительно происходит. В другой квартире, скажем, ну вот у меня очень интересный случай, такой из легких таких как бы игровых случаев. У меня есть друг Алимов Вадим, который занимается практически всю свою жизнь туризмом, спортом. И однажды, а он заканчивал педагогический наш университет, сидел у себя дома, работал тогда в 94-й школе учителем физики, готовился к урокам, и вдруг один был в комнате, прямо у него над головой пролетел будильник, ударился в противоположную стену и со звоном упал. Вадим очень удивился, в то время он еще не сталкивался с подобными случаями, подошел к месту падения будильника, будильника не обнаружил. Только через неделю они с женой нашли будильник в морозилке холодильника. Как он туда попал, совершенно непонятно. Ну, как бы вот такое небольшое проявление этого случая. В других местах одна из женщин рассказывала, что вот ее тело ночью, как, пока она спала, кто-то разрисовывал синим фломастером. Детей у нее нет, в комнате никого не было. Она говорит, я даже иногда боюсь в магазин выходить, потому что все разрисованы. Потом стали разрисовываться вещи, причем не только там, ну, плащ не разрисованный, юбка была разрисована. Говорит, мне даже выйти нечем, поскольку все вещи кем-то испорчены. И вот когда набралось довольно большое количество вот подобных мелких шалостей, как говорится, барабашек и полтергейст, это было модное слово «барабашка», в центральной прессе везде появилось, там кто-то перестукивается, значит, с хозяевами, никаких особых вредов не принося. Вот особенно свойство полтергейста, а полтергейст в переводе с немецкого, это как буйный дух, означает, страдает мебель, страдает квартира, нервная система человека, от физических как бы никаких повреждений полтергейст человеку не приносит. И вот сейчас я хочу рассказать, пока у нас есть время, мы свободно можно поговорить, о некоторых разных и самых сильных проявлениях полтергейста у нас в Омске. Началось это все с 90-х годов. Ну, можно подразумевать, что это было и раньше, просто как-то это все не афишировалось, эта тема была прикрыта, ее в советское время практически не существовало. Но в то же время, вот одно из самых, я считаю, таких интересных случаев, один из самых первых, это на улице Фугенферова нам позвонила женщина, которая сообщила о том, что у нее исчезают одни предметы, а другие появляются. Причем, как правило, появляются подобные же, но новые совершенно. Звонок был после того, как у нее исчезла вытяжка над кухонной плитой. Причем довольно большой, объемный предмет, как говорится. А когда мы столкнулись вот с этим сообщением, то, ну, первое, что есть такое понятие, как лезвие Оккама, допустим, да. То есть, если вы можете объяснить явление чем-то рациональным, известным уже, не нужно придумать какие-то совершенно необычные фантастические вещи. Допустим, на велосипеде приехали там в магазин, вот поставили велосипед около магазина, купили товар, вышли, велосипеда нет. Придумать то, что инопланетяне забрали ваш велосипед для того, чтобы его исследовать, это техническое средство перемещения землян, смысла, наверное, нет. Проще предположить, что кто-то просто проходил мимо, сел на ваш велосипед и уехал. Так и здесь. Первое, что нам пришло в голову, это то, что у кого-то из знакомых, хороших знакомых этой семьи, есть ключ свой. Человек пока там на работе, скажем, женщина открывает эту дверь, заходит, убирает какой-то там, ну, старый, ну, скажем, стоит старый, ненужный магнитофон уже отработавший свой, ставит новый там музыкальный центр, к примеру, и также спокойно уходит. И то у нас, если с вами это произойдет, возникает некая настороженность. Откуда взял этот центр? Не заберут ли его? Вообще, что за этим последует дальше? Вот когда я спросил женщину, ну, это же неплохо, в принципе, вот новая вытяжка появилась совершенно на месте старой. Она говорит, ну да, вдруг что-нибудь хорошее исчезнет. То есть вот такой был ответ. Когда мы приехали в эту комнату, ну, а когда происходит какое-то явление, мы должны искать не только причину, следы проявления этого явления, что могло быть. И, конечно, первоначально первые поездки с собой брали экстрасенсов, люди, которые как бы, ну, экстрасенс, то есть сверхчувствительный как бы человек, экстрасенситив, да, вот, и эти люди с помощью рамок, с помощью там рук или просто чувственного восприятия пытались понять, что же необычного именно в этой квартире. Уже потом, позже мы стали брать с собой приборы самые разные, которые помогали нам с точки зрения физики, науки изучить эти квартиры. Так вот, первое, что нас поразило, скажем, в этой комнате, об этом рассказывали хозяева, что из капитальной стены хлестал фонтан воды. Это продолжалось несколько секунд, это было на глазах у многих людей. Хозяйка потом вытирала с пола эту воду. Говорит, да, мы уж привыкли, ничего необычного в этом нет. Когда мы проверяли данные по этой квартире в ЖЭКе, то оказалось, что это капитальная стена толщиной 70 сантиметров, никаких коммуникаций внутри стены не проходит. Ну, пытаясь расширить эту проблему поиска, мы обошли соседей по вертикальному столбу, по квартире над ними, под ними. Вот в квартире над этой квартирой, там табуретка по полу ездила. Хозяин, причем, к этому очень спокойно относится, говорит, ну, ничего необычного нет, но едет и едет. Говорит, это достаточно редко бывает. И заинтересовало, когда мы, вот, когда исследовали квартиру, вот, у хозяйки квартиры была собака. Извиняюсь. Так вот, эта собака, она, мы обратили внимание, что центр комнаты она просто обходит. Вот, и... Сейчас, секундочку, извиняюсь. Это было очень четко заметно. То есть, идет собака, потом раз, разворачивается в сторону, обходит одно место и идет дальше. Так продолжало, происходило несколько раз. Экстрасенсы в этом месте нашли энергетический столб. В этот столб я поставил, в то время с нами работал Александр Хиневич, парапсихолог наш омский. Мы его поставили в этот столб, я сфотографировал. И вот между руками у него на фотографии, которую потом мы получили, возникает такой светящийся цилиндр. Даже не один, а два цилиндра, как бы встроены один в другим. Никаким бликом это объяснить невозможно. Я тысячи фотографий с бликами посмотрел. То есть получилась совершенно уникальная фотография. Там же на месте мы попытались эту собаку ввести внутрь этого круга. У нас ничего не получилось. Она упиралась всеми четырьмя лапами, визжала, отталкивалась от этого места. Но это, пожалуй, такое единственное необычное место, которое мы нашли именно в этой комнате. А на кухне, где исчезла вытяжка, мы обратили внимание на то, что старая вытяжка была пристрелена дюбелями к капитальной бетонной стене. Ну, что такое дюбеля, все знают. Вытащить их практически невозможно, если не пристрелены. Но если даже вы их вытащили, то вставить дюбель обратно, ну, невозможно, будет просто выскальзывать. Здесь же вытяжка оказалась совершенно новой, а вот дюбеля были прежние. Даже краска старая на них осталась. Причем вытяжка не одевалась, как вот иногда бывает, раз одели на готовые дюбеля. Она была пристрелена вот в кольца. Это вот показалось нам очень необычным. Один из самых таких эффектных случаев полтергейста в Омске для меня был на улице 50 лет профсоюзов. Это как раз улица пересечения Нефтезаводская с 22 апрелем. Там стоит угловой дом пятиэтажный. Вот в первом подъезде на первом этаже есть квартира, в которой происходило примерно вот что. В двух словах. Представьте себе комнату. В комнате стоит шкаф с антресолью, диван, трильяж, стоит стол такой вот, старые такие столы на ножках резных таких, может быть, у бабушек сохранились. Хозяева готовились встретить гостей, стол был накрыт, раздался звонок в дверь в прихожей, хозяева вышли встречать гостей, стали их раздевать, вдруг сзади грохот. Возвращается, перед входом в комнату антресоль лежит. В комнате никого. То есть антресоль прилетела с противоположной стороны комнаты через праздничный стол и упала около выхода. И с этого момента началось. В квартире стали падать вещи. Когда попытались разбираться с этим случаем, вот уже к тому времени мы поняли, что, в принципе, в каждой квартире есть какой-то носитель. Вот в квартире, где происходят какие-то очень эффектные вещи, есть какие-то носители. Там улица Фрунгенфирова была девочка небольшая, с которой происходили необычные вещи. Здесь был 12-летний мальчик. И вот около него падали предметы. Бабушка с дедушкой, куда отправили его родители, поскольку они днем были на работе, оставлять его дома было невозможно, потому что в течение где-то, если он в течение часа там, или двух часов находился в комнате, около него обязательно что-то падало, около этого мальчика. И вот бабушка с дедушкой пытались как-то против этого бороться. Они дедушка прикручивал на шурупы уголками эти шкафы, к стене выдирала шурупы. Он обвязывал их бечевками, лопались бечевки. И в конце концов начались пожары в этой комнате. То есть это пожары были очень необычные, потом, скажем, вот висит широкая штора, скажем, и пламя мгновенно охватывает весь низ шторы и волной поднимается вверх. Горела одежда на хозяйке, ни одного ожога у хозяйки нет, а одежда сгорала. Один из самых удивительных, с моей точки, случаев, это когда сгорела простынь на кровати, заправлена кровать, сгорает простынь, ни одного волоска, на одеяле не подгорело, абсолютно нормальный матрас, а вот между ними простынь превратилась в уголь. Мальчика отправили в деревню, думали, сменит место, что-то изменится. В деревне начались пожары, его вернули обратно. Пожарники говорят очень просто. Ну, о чем здесь может быть разговор? Мальчик, спички, пожар. Все очень просто. Разбирайтесь со своим ребенком. Мы приезжали до группы, причем уже к этому времени в группу входили самые сильные экстрасенсы нашего города и ученые различные, которых мы приглашали с вузов. Ну, практически в каждом вузе и тогда, и сейчас еще остались группы, поисковые исследовательские группы. И у нас, в принципе, было достаточно желающих. Мы привозили с собой магнитометры, с помощью датчиков Холла мы измеряли магнитную индукцию и напряженность магнитного поля в квартире. У нас были радиометры, у нас были кварцевые датчики, которые определяли изменения свойств пространства вот в отдельных точках, независимо друг от друга, на расстоянии там метр или два. И вот как-то мы около шкафа промерили датчиком Холла значение магнитного поля, оно показало достаточно сильный всплеск. А вот когда утром мы пришли в эту квартиру, именно в этом месте полопались все бечевки на шкафу. У нас уже возникло какое-то предположение, что здесь может быть связь. Когда мы проверили вот этим вот датчиком Холла необычные места в квартире, а потом запустили экстрасенсов. То есть первоначально всегда заходила, скажем, группа исследователей, которые приборными методами исследовали положение физических полей в квартире, а затем заходила группа экстрасенсов. И они уже начинали свою работу. То есть мы сначала решили исследовать поле до того, до вмешательства человека, а потом уже с ними. И вот самое интересное, что положение точек, где вращалась рамка экстрасенсов, где они определяли аномальные места, практически точно совпадало с теми местами, которые показывали изменение интенсивности датчики Холла. Разница была буквально в 1 сантиметр, и все точки были сдвинуты к востоку. Это вот еще, я считаю, наоборот, то, что они сдвинуты, все точки к востоку, это доказательство того, что это не случайное совпадение, а в этом есть какая-то определенная закономерность. Когда в этой квартире начали работать экстрасенсы, то все исчезло. Вроде бы вот все исчезло. А через месяц появилось снова. И тогда уже нас не приглашали. Тогда сами хозяева сказали, хватит с нас вот этих толп народа, которые бродят по квартире. Они пригласили кого-то другого. И через месяц полтергейст исчез совсем. Может быть, они нашли действительно очень сильных экстрасенсов, которые смогли это сделать навсегда. А может быть, он исчез сам. Потому что по всем вот, данным, по литературе, где описывают подобные явления, такие явления самовозгорания, то есть вот пирокинеза так называемые, они происходят ну, где-то в течение 3 месяцев, не больше. А здесь прошло как раз 3 месяца с момента появления. Причем нужно понять хозяев этой квартиры, потому что первоначально они пытались обратиться по месту своей работы, а женщина, она работала в автодорожном институте, и когда она пришла к завкафедре к своему и объяснила о том, что вот у нее происходит такое явление, реакция была неоднозначная. Человек просто сказал, допить, говорит, меньше надо, ничего у вас летать, там ничего падать у вас не будет. На что женщина очень обиделась, конечно, расплакалась, там, говорит, да вообще у нас в семье никто не пьет. И, конечно, после вот все люди, у которых есть вот эти полтергейст явления, они, как правило, боятся об этом сообщать, боятся, что их поднимут на смех, что, в принципе, обычно и происходит у нас. Мы работали с этим мальчиком, и вот впервые тогда в жизни я увидел, что когда мальчик выходит из равновесия, около него начинает загораться предмет. Причем подобные случаи пирокинеза у нас были в Омской области, это вот Усть-Ишимский район, село Паново, где около девочки зажигались предметы, но в то время группа не смогла съездить в эту деревню. Съездил только один человек, который сфотографировал, записал как бы рассказы со слов соседей и самой девочки и уехал оттуда. Но до сегодняшнего дня там никто не побывал. Это мальчик на улице Лукашевича, на Масленникова, на Менделеева. То есть вот как бы 5 таких случаев самовозгорания около детей, которые наблюдались у нас в Омской области. А если продолжать дальше, как бы рассказ, следующий интересный случай, различающий друг от друга, это Иртышская набережная. Мы говорили на прошлой передаче, что есть как бы место на Иртышской набережной, около которой там люди теряют сознание, как бы видят лучи, исходящие там с соседнего острова на противоположной левой стороне нашего Иртыша. Так вот, там есть квартиры там дома 14, 17. Вот в доме 14 на Иртышской набережной на втором этаже жил Крутиков Михаил, а над ним Маркус Сергей. То есть вот это один дом, один подъезд, в котором 3 квартиры с жестким полтергейстом. Сначала вот явления стали происходить у Маркуса Сергея. Причем первое, что у него происходило, это холодильник, который начинал трястись постепенно и смещался с места, начинал мигрировать по кухне. Первое внимание обратила жена, потом сам Сергей. Вот я просто называю фамилиями человек, который не побоялся себя сказать, не боялся, чтобы его фотографировали. Говорит, да ради бога, говорите обо мне где угодно, я этого не боюсь, огласки. Падали как бы вещи со шкафа. Что ему пришлось сделать? Он рассказывал, значит, своим друзьям, которые приходили, говорят, вот у меня тут такой-то код происходит с холодильником. Над ним начали смеяться пришедшие друзья. И вот над тем, кто больше всего смеялся, сверху со шкафа смеялся, сверху со шкафа упал глухарь и ударил его по голове. Они очень удивились, конечно, взяли этого глухаря, поставили обратно. И когда снова начали рассказывать, смеялся другой человек, глухарь упал на него. Ну, хозяин обиделся, взял этого глухаря, чучело глухаря, вернее, поставил его на этот шкаф и прибил гвоздями, вот, значит, ноги этого глухаря к шкафу. А холодильник, он тоже решил этот случай радикально, он принес доски, прибил холодильник к этим доскам, доски прибил жестко к полу, и произошел совершенно невероятный случай, который стал, впрочем, и сделал знаменитым эту квартиру. Они с женой сидели в комнате, на кухне играл их 4-летний сын, там ползал по полу с игрушками, играл, и вдруг они услышали страшный грохот. Когда вошли в двери кухни, то увидели, что шкаф упал кухонный. Причем, если бы он просто упал, он бы, наверное, бы убил ребенка. Ну, можно себе представить кухонный шкаф, заставленный там фужерами, стаканами, чашками, там, тарелками. А случилось так, что холодильник отодвинулся от стены на полметра. Потом мне Маркус показывал, говорит, вот, видишь, вот прибитые там такими гвоздями к полу эти доски, они выдраны буквально. И падая, верхняя часть холодильника задела, вернее, часть шкафа задела край холодильника, который дрожал, и остановилась. И вот в этом положении упавший шкаф упал на верхнюю часть холодильника, падала посуда около ребенка. Ребенок не обращал на это никакого внимания. Просто как бы как будто с кем-то игрался, такое ощущение было, он как-то что-то вякал, там разговаривал с кем-то или с собой и ползал по этому полу. Затем у него в комнате тоже начались пожары. И с его дочерью тоже стали происходить необычные вещи. Просто предположили, что в таких случаях, как мы читали, что вот к детям прилипают какие-то предметы. Стали попробовали и к хозяину, и к его дочке прилипают предметы. Причем железные ложки, мельхиоровые, которые не обладают магнитным моментом, да, алюминиевые ложки прилипают, тут магнетизмом уже не объяснишь, деревянные ложки к ней прилипали. У меня есть фотографии, где там часы деревянные, такие ложки прилиплены к этой девочке, они достаточно хорошо держатся. А вот у Крутикова Михаила, если Марк живет на 4-м этаже, Крутиков на 2-м этаже, все это на одном стволе как бы находится, у него произошел совершенно необычный случай, он спал ночью, в 3 часа 15 минут ночи он проснулся. Непонятно от чего, открыл глаза и увидел, что за окном его комнаты светится какой-то круг. Такой в полумраке, слегка освещенный, а в нем 3 кольца. Вот как олимпийские кольца, да, один в одном. То есть там больше, там 5 кольца, здесь 3 кольца. И в следующее мгновение круг оказался в комнате. Он стал летать по комнате, потом задержался в дальнем левом углу и со звоном упал. Михаил сел, и вдруг в голове у него прозвучало, что сейчас будет взрыв. А у них только была с женой недавно свадьба, в комнате стояли телевизоры, причем один старенький стоял телевизор, 2 новых, которые подарили им гости. А на одном из телевизоров стоял видеомагнитофон. По тем временам, начало 90-х годов, видеомагнитофон, это был, ну, как автомобиль какой-то, наверное, по цене они, наверное, где-то схожи были. И потом единственное, что у него в голове промелькнуло, это спасти видеомагнитофон. Он сделал несколько шагов, буквально на 2-й шаг его что-то остановило, возникало ощущение, что какая-то рука просто взяла его за грудь и толкнула обратно на диван. Он упал на диван, опять в голове принесло, сейчас будет взрыв, он закрыл глаза и услышал хлопок. За минуту до этого хлопка во все квартиры этого подъезда раздался звонок. Одновременно. В многоэтажном доме. Те, кто решился в 3 часа ночи выйти на площадку, выйдя, услышали взрыв. И на этот взрыв спустились вниз. И так в квартире был взрыв. Взрыв привел к тому, что в квартиру вверх было проломлено бетонное перекрытие, просвечивало. Внизу на 10 сантиметров в бетоне была яма. В клочья разнесло все телевизоры, их кинескопы, по крайней мере. Все стены были испещрены буквально вот такими осколками мощными от кинескопов. Стены комнаты раздвинулись. Переборка между комнатами ушла на 5 сантиметров в сторону и прогнулась. С той стороны была кровать, которая отбросила на 2 метра в сторону буквально. К соседям стена отодвинулась на 3 сантиметра. 5-секционная стенка, которая стояла, боковая стенка была буквально проломлена. Дверь была выбита и сломана. А в остальных внутри, когда мы проводили исследование, магниты превратились в пыль. Во-первых, внутренние магниты. Причем часть из них была выбита, раздроблена на части, часть превратилась в пыль. Стенки, вот двери, вернее, этого шкафа, они не заходили внутрь, а как бы снаружи упирались вот в торцевые стенки этого шкафа. Они прогнуться и выбить вот эти магниты не могли. То есть какая-то мощнейшая сила, электромагнитный импульс какой-то буквально вырвал вот эти вот магниты внутри этих шкафов вместе с шурупами крепежа и бросил их внутрь шкафа. Рядышком, значит, выход в другую комнату около этого Михаила, косяк стены был буквально выдран и отодвинут в сторону. На хозяине ничего, ни одной царапины. Хотя вокруг него все стенки буквально нашпигованы шрапнелью взорвавшихся кинескопов телевизора. Единственное, кто пострадал в этой комнате, наверное, его жена. Когда она встала с кровати, попыталась идти, наступила на осколок, порезала ногу. Больше ничего. В шоке были родители, которые спали в соседней комнате. Исчезла кошка. Больше нее не видели, не нашли. Но, в принципе, это, наверное, как-то опосредованно могло быть связано со взрывом, потому что сбежались соседи, которые спрашивали, что произошло. Дверь была, естественно, открыта, и кошка могла выскочить на улицу. Ну, это как бы вот такой совершенно необычный случай. Но этот случай имеет и последствия, потому что выжить в этой квартире оказалось невозможно. Квартиру пытались восстановить, но постоянно на кухне там звенели стаканы, звенели ложки и ножи, они подпрыгивали, перемещались по столу. Те, кто пытался после них жить в этой квартире, они с этой квартиры съехали, и у тех происходили необычные вещи. Больше 2 месяцев никто не задерживался в квартире. Я знаю вот одного знакомого своего, который в то время работал фотографом в Центральном ЗАГСе. Вот он попытался жить в этой квартире, он тоже входил в этот клуб, как бы занимался исследованиями этими. Через 2 месяца у него психика была изменена настолько, что он попал на Куйбышева 26. И до сегодняшнего дня находится там. То есть вот такая необычная квартира. Ну и наше время заканчивается. Наверное, тогда быстренько последний случай. Это случай на 50 лет комсомола, где выкручивались пробки и летали по комнате. Вот такой вот был случай. Когда пришли в эту квартиру, то в счетчике там вместо пробок были вставлены отвертки. Вот отвертки не летают, говорят они. Пробки, если вкрутить, летают. Отвертки нет. группа руководила Михаил Васильевич Коруба, села на диване в ожидании чего-то совершенно необычного. Но мы понимали в то время, что если вы приехали в квартиру с полтергейстом, то ждать, что прямо при вас все это начнется, конечно, нереально. И мы были готовы к тому, что вообще ничего не произойдет. Где-то на 40-й минуте, как потом сознались хозяева, они говорят, мы пригласили таких известных людей, там, ученых, экстрасенсов, и вдруг ничего не происходит, вроде как мы обманываем. Людям всегда обидно, когда вот они знают, что точно что-то происходит, они об этом рассказывают, а им не верят. И на 50-й минуте произошло то, что мне трудно объяснить. Я для себя называю это вытаиванием как бы предмета. Когда вот из ничего, прямо в центре комнаты, появился какой-то предмет и мгновенно метнулся в сторону тех, кто сидел на диване. Этот предмет ударился в стену в нескольких сантиметрах от головы Михаила Васильевича Шкарубы с левой стороны. Он побледнел буквально. Как потом посмотрели, оказалось, что это была вилка. Причем вилка, как в масло, вошла в бетонную стену. Кто знает физику, для того, чтобы это произошло, понятно, она должна двигаться с очень высокой скоростью. Вот в то время мы, может быть, сейчас я поступил как-то по-другому, потому что там вырубили бы часть этой стены, договорившись с хозяевами, посмотрели бы энергию этой вилки, сколько понадобилось энергии, чтобы вот войти в эту стену. Может быть, с точки зрения, скажем, какой-то пограничных законов физики попытаться это разобрать. Сломали тогда вилку, не смогли ее взять. То есть вот, когда мы попытались разобраться, что же в этих квартирах происходит, я только отчасти этих случаев рассказал, на самом деле намного больше, то причин как бы оказалось несколько. Прежде всего, это расположение этих квартир на линиях Хартмана. Есть способы, с помощью которых можно определить такие точки у себя в квартире. Ну, вот сегодня просто за неимением времени, наверное, мы этим не будем заниматься. А с помощью маятника, с помощью рамок, это совершенно реальная вещь. Это элементарная физика, как любил говорить наш начальник кафедры теоретической физики в педуниверситете. Все это легко объясняется нашими физиками. Итак, расположение силовых каркасных линий. Вы можете находиться на пересечении этих линий, на самих линиях. Они действуют не только на квартиру, изменяя состояние пространства в квартире, но и действуют на самих людей, которые там находятся. Второе – это поле формы. То есть наша квартира обставлена всевозможными предметами – шкафами, столами, там, люстрами, там, какими-то висящими там, у кого-то пирамидками, там, кубиками и так далее. Все это тоже изменяет свойства пространства, в котором мы с вами находимся. Может быть, слышали такую поговорку о том, что вот, когда совсем не в моготу стало, а попробуйте изменить мебель у себя в квартире, положение мебели, и может полегчает. Сместили свою кровать. А, скажем, такая линия, если она проходит у вас по ногам, будет вызывать бессонницу у человека. Если она проходит по груди, по вашей, это ишемические заболевания, сердца, сердечная недостаточность. Если будет проходить по голове, то вы будете вставать невыспавшимися, раздраженными. И именно здесь, по данным исследований разных институтов по всему миру, наблюдается максимальное число летальных исходов. Особенно, если мы находимся не на линии, а на пересечении этих линий. И расположение самих домов. Вот мы, я не помню, говорили в прошлый раз или нет, а расположение домов на кладбищах, где возникают резонансные вибрации в костях вот умерших людей, и они очень близки к резонансной частоте излучения самого человека. И прежде всего, конечно, люди, которые находятся в квартире. Если первоначально, приходя в квартиру, мы пытались разобраться с полтергейстами, воевать с ним, и выходили полностью разбитые, больные из квартиры, это были первые случаи в начале 90-х годов, то после этого уже сейчас мы начинали заниматься уже самими людьми, то есть разбираться с людьми, а люди, как катализаторы этих явлений, усиливают их и приводят к тому, что они возникают. Ну, а как определить вероятность возникновения полтергейста в ваших квартирах? Здесь, наверное, нужно либо отдельный разговор вести, посвящая этому часть, может быть, следующей передачи, или где-то отвечая на вопросы будет время.
Это может происходить в одном квартире или все-таки площадь воздействия полтергейста может распространяться, например, на целый многоквартирный дом?
Мы попытались разобраться с этим, действительно это интересно, и даже делали доклад на конференции. Мы попытались нанести на карту Омска места, где часто происходят полтергейстные явления. И оказалось, что они не хаотически разбросаны по городу Омск, они выстраиваются в прямые линии, пересекающиеся друг с другом. И эти линии достаточно хорошо совпадают с силовым каркасом нашего города Омска. Вот эти квартиры полтергейстные лежат в узловых как раз местах сетки, раскинутой над нашим городом. А в домах нет, не целиком дом. А, как правило, если квартира происходит, то мы очень часто наблюдали, вот как я рассказывал вначале, несколько квартир, расположенных друг на другом, в которых в большей или в меньшей степени происходит полтергейстное явление.
А я вот хотел вопрос немножко задать не по теме, да? Вот мне интересует вопрос, вот у нас есть озеро круглое, вот это Омск, как едешь в сторону карьера, 30-й автобус ходит соленый. Говорят, там раньше метеорит падал, правда или нет? Потому что интересно, что такие вот источники, именно вот взять сероводород, только единственный такой в Омске. Это что-то связано с космосом?
Вряд ли это связано с космосом. По крайней мере, я не буду утверждать это очень жестко, но ничего, никаких случаев, сведений об этом мы не знаем. Это я только знаю, что озеро достаточно целебное. Это действительно это подтверждено учеными. И там, когда я иногда проезжаю мимо, достаточно много народу всегда купается в этом озере. Но никаких признаков метеоритной структуры в этом месте мы не наблюдали.
Итак, далеко не все озера в Омской области имеют какое-то отношение к необъяснимым явлениям. Ну, по крайней мере, мы говорили в прошлом, одной из прошлых передач о Даниловом озере, а сегодня мы говорим о таком явлении, как полтергейст. И если у вас есть вопросы в связи именно с этим явлением, то звоните по телефону 24-59-53. Или, может быть, у вас есть опыт наблюдения такого рода явлений. Мы тоже ждем ваших рассказов. А что касается, опять же, вот я хочу с практической точки зрения рассмотреть этот вопрос по поводу строительства домов в тех или иных местах. Вот как вы считаете, а каким образом вообще можно это определить? Вот, допустим, тем же строителям, которые вкладывают, инвестируют достаточно серьезные средства в строительство того или иного дома, и вдруг вот он оказывается в каком-то неблагоприятном месте. Вот как вы считаете, сейчас на сегодняшний день сохранилась такая традиция, которую люди могут интуитивно определять эти неблагополучные места и, допустим, не затевать, да, строительство обширное в том или ином неблагоприятном месте?
Есть очень четкие методики, в которых указано, как вести такое зондирование в разных городах. Один из, наверное, наиболее сильных примеров – это город Улан-Удэ, в котором вот буквально ездили на машинах по всему городу и по районам застройки будущего этого города и пытались определить вот такие вот аномальные зоны. Как-то из дома, уходя к себе на работу, я заметил, там у нас строится новый дом, и прораб со своими рабочими ходил, у него была такая мощная рамка, огромная, буквально там миллиметров 10, наверное, вот рифленый такой кусок стали. Он шел с ним, когда у него вращался этот кусок стали, но слегка приподнимал даже для того, чтобы момент инерции до минимума свести, когда эта рамочка сдвигалась, он показывал рабочим, рабочие начинали копать, что-то делать, и я порадовался, что вот такие необычные методы, скажем, зондирования, они у нас на стройках все-таки проводятся. Таким образом, и выступая на городской конференции, я зачитывал проект возможных исследований мест будущей застройки города Омска. Все эти методики есть, всем этим можно заниматься.
Итак, телефон нашего прямого эфира 24-59-53. Мы слушаем вас.
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Да-да-да, вы в эфире.
Я вот наблюдал людей, как бы в форме головы свиньи и
пожалуйста, и, пожалуйста, сделайте, прошу прощения.
У них ребристые такие кругляшки идут по верх головы вдоль позвоночника. Ну я так видел. Это привиделось, правда. Хотя на самом деле это люди.
Так, отойдите, пожалуйста, от вашего радиоприемника, а то мы вас совсем не слышим.
Хорошо.
Итак, ну вот. Видимо, это было что-то. Что это было? Это видение, это воображение или что-то имело общее некоторое с реальностью?
Это, скорее всего, видение было.
Ага.
Нет, ну, у меня есть дар предвидения, я иногда делаю такие записки для себя.
Ну, это вот, наверное, скорее.
Записки.
Ага, понял я. Скорее можно всего, это.
Можно заглянуть в прошлое и в будущее. Иногда бывает. Ну, можно посмеяться, конечно, но на самом деле так.
Я не смеюсь и улыбаюсь, потому что это все как бы область, которая мне известна, и, наверное, будем говорить об этом в дальнейшем. Это как раз те возможности, которыми обладают, ну, наверное, не так много людей, но в подприроде это дано практически каждому из нас. И свечение около человека, так называемая аура, которую мы в настоящее время, в принципе, уже умеем фотографировать, и против которой никто не имеет ничего с ученых, потому что мы, в принципе, окружены мощнейшим электромагнитным облаком и облаком запахов всевозможных, и излучения электромагнитного, потому что человек состоит из крови, кровь обладает проводимостью, мы перемещаемся в электромагнитном поле Земли, а значит, порождаем около себя вот это индуктивное поле. Поэтому с помощью различных приборов вы можете определить это свечение около человека. С помощью приборов или с помощью глаза человека. Есть специальные способы, с помощью которых мы можем изменить свое зрение, перевести так называемый называем мягкое зрение. И с помощью мягкого зрения заметят свечение около человека, свечение даже около различных предметов в своей квартире. Но вот как бы такой непроизвольный анонс нашей будущей передачи. Мы будем говорить о том, какие люди обладают таким явлением, чем они объясняются с точки зрения современной науки и как самому научиться видеть вот это свечение Таурио, не обладая, скажем, ну, свойствами предсказывать там что-то. Хотя вот свойство предсказания – это, наверное, одно из необычных свойств проявления возможностей человека.
Да, это был анонс нашей следующей программы. С 7 июля мы начинаем серию программ, которая называется «Тайные возможности человека». И вот как раз будем говорить о том, о чем сейчас проанонсировал Владимир. А пока мы ждем ваших звонков и вопросов по теме «Полтергейст», то есть необычные явления, которые происходят именно в вашей квартире. Или, допустим, в квартире ваших соседей, то, о чем вы знаете, но хотели бы узнать поподробнее. Телефон прямого эфира 24-59-53. А пока еще один мой вопрос, пока мы ждем наших звонков, это о том, все-таки вот подобного рода явления, они, если уж начинают происходить, то они происходят все-таки постоянно, или это временно, и как долго это может происходить? Вот есть ли какое-то наблюдение по поводу длительности этих явлений?
Ну вот мы наблюдаем, что как бы эти явления, они, как и НЛО тоже, они имеют свои волны появления. Вот есть, мы говорили о том, что есть такое понятие, как волны НЛО. Так и полтергейстные явления, в какие-то годы они происходят чаще. Как ни странно, есть вот отметки о том, что чаще полтергейстные явления происходят в годы максимума активности Солнца. Так если коротко, в двух словах говорить. А в одной квартире бывает по-разному. Иногда люди просто покидают квартиру. Был случай, когда вот хозяева на Лукашевича купили квартиру, причем поменяли свою старую квартиру так в менее хорошем месте, на Лукашевича, Левый берег, вроде бы как вот центр такой строящегося города. И удивились очень сильно, что им удалось это сделать недорого. А потом у них началось. Начала болеть собака, плохо себя чувствовать, реагировать кошка там на кого-то, отпрыгивая, фыркая там в этой комнате. Стали плохо чувствовать себя люди. И это привело к тому, что они просто поменяли свою квартиру. Иногда люди просто уходят с квартир, а может, тут хозяева, которые приходят, на них по-другому как бы оказывают действие эта квартира. Они там ухитряются жить в этой квартире. Иногда разрушаются дома и квартиры полностью у человека. А иногда люди просто наблюдают разовые явления какие-то.
Вот. Да, у нас есть звонок. Алло, мы слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Да, Борис Викторович беспокоит из Омска. У меня вот такой вопрос, господину Крупко. Как вы считаете, не может ли быть связаны вот какие-то явления, не совсем понятные, которые происходят в жилых домах, с тем, что у нас значительное количество домов построено на кладбищах? Вот микрорайон Кристалл, допустим, на мусульманском кладбище построен. Или я могу массу назвать этих мест, тем более, я думаю, что они хорошо известны.
Да, конечно, могут. И мы вот только что говорили об этом, что кладбище – это не только, скажем, источник биологического заражения, которое может быть вот в окружающем пространстве, но когда человек умирает, вот, разлагается, остаются кости. И вибрации в этих костях, они схожи с вибрациями тела человека. Это тот самый эффект, как мы говорили, это триггерный эффект, который приводит к тому, что у человека изменяется состояние свое. А может быть и такой небольшой триггер, небольшой толчок приводит к тому, что изменяется состояние пространства внутри этой комнаты. Ну, в любом случае, даже если мы вот живем на кладбище, я знаю, что, вот, скажем, когда кладбище закрывает, 20 лет, после, через 20 лет все. Если кто не успел перенести, скажем, своих родственников, перенести эти могилы, они просто на этом месте начинают строить дома новые. И я уже замечал, скажем, в Кировске у нас, где я живу, там на старом кладбище уже часть кладбища просто закрыта там заводом, часть построенными домами. И можно себе предположить, как чувствуют люди, которые живут на старом кладбище. Ну, вот, конечно, эффект такие существует.
А, хорошо. Ну, а тогда какой же выход? То есть все равно вот это взаимодействие между развивающимся домом и так или иначе все равно вот эти площади для захоронений, в том числе людей, они существуют. А каким образом тогда все-таки обходить вот эти сложности, которые так или иначе возникают при строительстве домов на местах захоронений, которые так или иначе будут расширяться в связи с тем, что люди живут и они умирают?
Понятно, конечно. Если вот, скажем, эти захоронения не убраны и остались, то мы говорим о том, что построили дом, то не в каждой квартире возникает полтергейстное явление. То есть, вот, значит, по принципам физики есть места, в которых интенсивность их максимальна или даже минимальна, так называемые витогенные зоны. И тогда есть специальные способы, где мы можем сдвигать или убирать эти аномальные места. Для этого есть специальные антенны, специальные рамы, которые можно ставить, скажем, в углах комнаты или сдвигать эти линии, то есть уменьшать степень воздействия излучения Земли или излучения места, в котором мы находимся. Но вот об этом не имеет смысла говорить, потому что мы не говорили о поиске этих зон. Может быть, в будущем мы коснемся этой темы, не знаю, достаточно интересная, чтобы люди могли дома себя узнать, такие витогенные или, наоборот, такие аномально неприятные для человека места.
Телефон прямого эфира 24-59-53. Мы слушаем вас.
Доброе утро, эхо Москвы.
Доброе утро.
Владимир, это Галина, да, вы знаете, я слушаю все ваши передачи. И вот ту передачу, ту пятницу я хотела вам за один вопрос задать, но не могла дозвониться. Вы знаете, вот я в октябре месяце, у меня скоропостижно скончался муж, да? И вы знаете, вот на 40 дней мне приснился он, представляете, как будто вот он с такой с длинной бородой. И я вот, вы знаете, все время не находила себе, ну, лежит в гробу и с длинной бородой. И вот я в этот день не находила себе места, да? И потом у меня родственник есть, медик. И вот я ему, когда они пришли к нам на поминки, да, и я вот у него говорю: Саша, ты представляешь, я свою папочку вот с такой бородой во сне увидела. Он говорит: Галя, так ты представляешь, вот у них же, ну, растут это и ногти, и волосы вот растут. И вот вы знаете, ну вот действительно ли это так? Вот меня до сих пор это так беспокоит. А прокомментируйте, пожалуйста, я уже очень вас слушаю. Спасибо.
Так, ну что ж, пошла вот такая тема, которая страняется, опять же, выходит за рамки нашей темы сегодняшней программы. Я напоминаю, что мы говорим сегодня о полтергейсте, о необъяснимых явлениях, которые происходят в ваших квартирах.
Ну, если отвечать на этот вопрос, хотел, наверное, следующей темы нашей больше достойно. Конечно, после смерти человека и ногти растут, и волосы растут у человека. Наверное, не до такой степени, что там они отрастают достаточно сильно, но некоторое время рост этот продолжается. Многие, ну, как бы, теории разных народов говорят о том, что жизнь человека здесь, на Земле, не заканчивается, она продолжается и дальше. И вот эти 40 дней, там 7 дней, 40 дней, год, они связаны как бы с переходами умершего человека на разные планы бытия. И именно поэтому эти дни мы отмечаем. Может быть, именно вот на 40 дней как бы там происходит отделение души от тела человека, разные степени там астральные, там ментальные, каузальные, прочие тела. Может быть, вот как раз в этот момент родственная связь дала себя знать. Вполне возможно. Я просто сейчас не буду это подробно развивать. Мы обязательно коснемся этой темы в следующей передаче.
А мне хотелось бы узнать вот судьбу тех мальчиков и девочек, которые, с которыми связано такое явление, как пирокинез. Очень часто встречаются эти персонажи в сюжетах фантастических фильмов, фантастических рассказов. Один из излюбленных персонажей Стивена Кинга. И как-то судьба их, по крайней мере, в кино и в литературе складывается неблагополучно. А вот в жизни удалось ли вам наблюдать вот тех же самых молодых людей, о которых вы говорили, о тех случаях, которые были связаны в Омске с такими квартирами необычными? Это как-то проходит, вот, допустим, я так предполагаю, может быть, после подросткового возраста? Или люди сохраняют эти необычные качества притяжения необъяснимых явлений, самовозгораний на протяжении всей жизни?
Ну, как правило, психологи пытаются объяснить это состоянием неустойчивой психики ребенка, и происходит именно где-то вот в районе 12 лет у детей. Но так и есть. Практически все случаи, о которых мы вот говорили сегодня и разбирались с полтергейстом, это где детям около 12 лет. Продолжается очень короткий период, около 3 месяцев, потом все у детей проходит и становятся самые обычные люди. А вот в кино неудачная судьба, она происходит не от того, что там ребенок по жизни обречен на такие свои необычные свойства, а от того, что этими детьми начинают заниматься те, кто пытается понять, что же с ними происходит.
Итак, берегите своих детей и не бойтесь, если вдруг с ними происходят какие-то необычные явления. Телефон нашего прямого эфира 24-59-53. Мы слушаем вас. Так, к сожалению, у нас сорвался звонок.
Вот, тогда, если эту тему как бы закончить, Я, когда впервые столкнулся с этим пирокинезом, я после этого смотрел фильм «Воспламеняющий взгляд» или «Порождающий огонь» Стивена Кинга. Я считаю, что фильм построен просто великолепно, он чудно построен. И когда я смотрел на эту девочку, около которой воспламенялись предметы, я вспоминал того же, скажем, мальчика на 50 лет профсоюзов. Там была очень похожая ситуация. И смотрел этот фильм уже очень внимательно, не как фантастику какую-то, а как вот материал, который как бы облечен в художественную форму. Может быть, там этот мальчик шаров не метал, как в конце фильма показывали эту девочку, а в начале фильма достаточно реально все было, очень похоже на случай из моей жизни. Так что я думаю, что Голливуд в своих фильмах, показывая такие спецэффекты удивительные, он скорее портит самой проблеме.
Итак, у нас есть звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот я хочу спросить, почему иногда все падает из рук? Вот я как-то, знаете, это может не относится это к теме, но я придерживаюсь такого, что если, допустим, что-то падает, то это не мое. И вот как-то даже есть такое мнение, что то, что упало, как-то другой энергетикой обладает, и лучше эту вещь оставить там, или продукт какой-то лучше вообще выбросить его, то есть не употреблять, если он уже выпал из рук. Вот такой вопрос.
Ну, скорее всего, так оно и есть, и я такие штуки называю звоночками, то есть... Когда что-то из рук падает, когда нам что-то не хочется делать, куда-то не хочется идти, это как бы вот внутреннее подсознание говорит нам о том, что это так. Вот, мы, вот не хочется идти, вот не хочу я, ну все равно надо, пойду, пошел, не получилось. Ну говорил же, не надо было идти в это место. Так и здесь вполне возможно, что как бы вот ваше подсознание, ваш жизненный опыт, та информация, которую вы берете из пространства, она говорит вам, что вот этот предмет не ваш или эта пища не ваша. То есть вполне возможно. Но вот откуда истоки вот этих звоночков идут, это как раз вот наша первая следующая встреча. Именно об этом мы пытаемся поговорить. Как мы обращаем внимание на вот эти звоночки, обращаем ли на это внимание, и что происходит, если мы это заметили, как меняется наша жизнь после этого.
Да, и еще раз уточняю, что следующая наша программа, это уже подошла к концу, а следующая программа будет как раз посвящена необычным явлениям уже в вашей жизни, о том, что происходит с вами. Это будет сериал, который носит название «Тайные возможности человека». Я предлагаю еще, у нас пока есть время, Владимиру, да, чуть-чуть проанонсировать, о чем это будет и о чем мы будем говорить в следующую пятницу, с чего мы начнем.
Ну, я думаю, что мы попытаемся разобраться, что же дала природа человеку, как мы познаем окружающий мир. У нас есть несколько сенсорных систем, мы чувствуем, мы слышим, мы видим. И что дала нам Вселенная, как мы пытаемся рассмотреть события, происходящие около нас, и что оказывается за пределами нашего взгляда. Ведь существует целый мир невидимого излучения вокруг нас. Могут быть существа, которые перемещаются очень быстро, глаз не способен фиксировать быстрые движения. Может быть, целые объекты, звезды, какие-то объекты у нас на Земле, которые не способен увидеть глаз человека. Это первое. Второе. Что может сам человек? Может ли он проходить сквозь стены? Может ли он изменять себя, состояние своего пространства около себя, состояние своего мышления? Некоторые говорят о ясновидении, о том, что они были в прошлых жизнях. Возможно ли эти прошлые жизни у человека? Возможно ли и сама реинкарнация? И может ли сам человек, изменяя свое состояние, достигать, вот, скажем, такого состояния, когда он может видеть, предвидеть свое будущее, будущее человечества, будущее нашей Земли. Как попытаться развить в себе эти качества, эти способности? Ведь если природа наделила человека этими способностями, то ими может обладать каждый. Только в ком-то они раскрыты, и он уже готовый как бы экстрасенс, а кому-то придется потрудиться для того, чтобы в себе эти способности раскрыть. Вот как это сделать? Чего мы можем достичь? И какие необычные случаи у людей наблюдаются у нас, прежде всего, в городе Омске и в мире, мы будем говорить в следующих передачах.